Йохан Хёйзинга. Средневековье. Особенности жизни и мышления. Из книги «Осень средневековья». Средневековая жизнь. Когда мир был на 5 веков моложе, все жизненные происшествия облекались в формы, очерченные куда более резко, чем в наше время. Страдания и радость, злосчастье и удача различались гораздо более ощутимо. Человеческие переживания сохраняли ту степень полноты и непосредственности, с которыми и поныне воспринимает горе и радость душа ребенка. Бедствиям и обездоленности неоткуда было ждать облегчения. В ту пору они были куда мучительнее и страшнее. Знатностью и богатством упивались с большей алчностью и более истово, ибо они гораздо острее противостояли вопиющей нищете и отверженности. Состояние и сословие, звания и профессии различались одеждой. Знатные господа передвигались не иначе, как блистая великолепием оружия и нарядов, всем на страх и на зависть. Из-за постоянных контрастов, пестроты форм всего, что затрагивало ум и чувства, каждодневная жизнь возбуждала и разжигала страсти, проявлявшиеся то в неожиданных взрывах грубой необузданности и зверской жестокости, то в порывах душевной отзывчивости, в переменчивой атмосфере, в которых протекала жизнь средневекового города. Кого не изумит то почти непостижимое неистовство, то постоянство, с которыми в правовых документах позднего средневековья выступают на первый план корыстолюбие, неуживчивость, мстительность. Хотя механизм государственного управления и хозяйствования к тому времени принимает уже довольно сложные формы, проекция государственной власти в народном сознании образует неизменные и простые конструкции. Короли как бы сводятся к определенному числу типов, в большем или меньшем соответствии с тем или иным мотивом из рыцарских похождений или из песен. Благородный и справедливый государь, правитель, введенный в заблуждение дурными советами, мститель за честь своего рода или попавший в несчастье и поддерживаемый преданностью своих подданных. В государстве позднего средневековья бюргеры, обложенные непосильными налогами, без права решать, на что расходуются все эти средства, живут в постоянном сомнении, не ведая, расточаются ли деньги их понапрасну или идут на общее благо. Недоверие к государственной власти питается нехитрыми представлениями о том, что король находится в окружении алчных и лукавых советников. Либо причиной того, что дела в стране идут из рук вон плохо, являются царящие при дворе роскошь и чрезмерное изобилие. Искусство правления еще не ограничивается исключительно рамками бюрократии и протоколом. В поисках руководящей идеи в своей политике государь может отклониться от них в любую минуту. К концу XIV – началу XV столетия высокий спектакль монарших устремлений и авантюр более чем когда-либо питает воображение представлениями о разыгрывающихся в кровавой политической сфере ужасных трагедиях с их захватывающими примерами краха пышности и величия. Жизнь монарших особ окутана атмосферой приключений и страсти. И не только народная фантазия придает ей такую окраску. Вообще говоря, нам трудно представить чрезвычайную душевную возбудимость человека средневековья, его безудержность и необузданность. Если обращаться лишь к официальным документам, то есть к наиболее достоверным историческим источникам, каковыми эти документы по праву являются. Тот или иной отрезок истории Средневековья может предстать в виде картины, которая не будет существенно отличаться от описаний политики министров и дипломатов XVIII столетия. Но в такой картине будет недоставать одного важного элемента – пронзительных оттенков тех могучих страстей, которые обуревали в равной степени и государей, и их подданных. Без сомнения, тот или иной элемент страсти присущ и современной политике. Но за исключением периодов переворотов и гражданских войн, непосредственные проявления страсти встречают ныне гораздо больше препятствий. Сложный механизм общественной жизни сотнями способов удерживает страсть в жестких границах. В XV веке внезапные аффекты вторгаются в политические события в таких масштабах, что польза и расчет то и дело отодвигаются в сторону. Если же подобная страстность сочетается с властностью, а у государя именно так оно и бывает, все это проявляется с двойной силой. Шатилен со свойственной ему основательностью выражается здесь достаточно определенно. «Нет ничего удивительного, — говорит он, — что князья зачастую живут, враждуя друг с другом, ибо князья — суть люди, и деяния их высоки и опасны. Природа же их подвержена действию страстей многих, каковы суть зависть и ненависть, в сердцах их поистине обитающие, ибо упоены они славою властвующих. Разве это примерно не то же самое, что Буркхарт называл пафосом власти? Преданность государю носила по-детски импульсивный характер и выражалась в непосредственном чувстве верности и общности. Это было чувство принадлежности к той или иной группировке, чувство государственности здесь отсутствовало. Позднее Средневековье – время бурных межпартийных конфликтов. Каждый, кто берется за изучение истории этого времени, в какой-то момент будет поражен, сколь недостаточно объяснять такое образование партии исключительно политико-экономическими причинами, как это имеет место в современных исторических исследованиях. Экономические противоречия, которые берут за основу, по большей части всего лишь схематические конструкции, которые при всем желании нельзя было бы извлечь из источников. Никто не станет отрицать наличие экономических факторов, влиявших на возникновение всех этих партий. Но неудовлетворенность результатами, которых до сих пор удавалось достигнуть, подводит к вопросу, не обещает ли социологический метод объяснения борьбы партии во времена позднего Средневековья больших преимуществ, нежели метод политико-экономический. Что действительно помогают понять источники относительно возникновения партии, так это приблизительно следующее. В чисто феодальные времена повсюду возникали отдельные, ограниченные конфликты, в основе которых невозможно обнаружить никакого иного экономического мотива, кроме того, что одни завидовали богатству других. Не только богатство порождало зависть, но ничуть не меньше и слава. Фамильная гордость, жажда мести, пылкая верность сторонников – вот каковы были главные побуждения. По мере того, как мощь государства крепнет и ширится, семейные раздоры резко поляризуются по отношению к феодальной власти, что и ведет к образованию партий, которые, однако, видят основания для своего разграничения исключительно в солидарности и корпоративной чести. Слепая страсть в следовании своей партии, своему господину, просто своему делу, была отчасти формой выражения твердого как камень и незыблемого как скала чувства справедливости, свойственного человеку Средневековья. Формой выражения его непоколебимой уверенности в том, что всякое деяние требует конечного воздаяния. Это чувство справедливости все еще на три четверти оставалось языческим, и оно требовало отмщения. Хотя церковь пыталась смягчить правовые обычаи, проповедуя мир, кротость и всепрощение, непосредственное чувство справедливости от этого не менялось. Напротив, церковь, пожалуй, даже обостряла его, соединяя отвращение к греху с потребностью в воздаянии. И тогда для пылких душ, увы, слишком часто в грех превращалось все то, что делали их противники. Чувство справедливости мало-помалу достигло крайней степени напряжения между двумя полюсами. Варварским отношением око за око, зуб за зуб и религиозным отвращением от греха, в то время как стоявшая перед государством задача применения суровых наказаний все больше и больше ощущалась как настоятельная необходимость. Чувство неуверенности, неодолимый страх, всякий раз вынуждавший во время кризисов умолять власти о применении жестоких мер, в позднем Средневековье превратились в хроническое явление. Мнение о возможности искупления проступка постепенно утрачивалось, становясь не более чем идиллическим остатком прежнего добросердечия. По мере того, как все глубже укоренялось представление, что преступление – это в равной степени и угроза для общества, и оскорбление божественного величия. В Средневековье отсутствуют все те чувства, которые сделали наше представление о правосудии робким и нерешительным. Это и мысли о неполной вменяемости подсудимого, и возможность судебной ошибки. Отсутствовало представление о том, что общество виновно в преступлении отдельного человека. Не задавались вопросом, можно ли исправить преступника вместо того, чтобы обрекать его на страдания. Или, скажем так, эти чувства не то чтобы вовсе отсутствовали, но оставались невыраженными, сливаясь в одно безотчетное чувство жалости и готовности к прощению, что, однако, независимо от вины, то и дело вытеснялось жестоким удовлетворением от достигнутой справедливости. Там, где мы нерешительно отмериваем смягченные наказания, лишь наполовину признавая вину подсудимого, средневековое правосудие знает только две крайности – полную меру жестокого наказания и милосердия. Одаривая милосердием, тогда гораздо менее, чем теперь, задавались вопросом, заслуживает ли обвиняемый милости в силу тех или иных особых причин. Всякая вина, в том числе и самая очевидная, могла быть отпущена когда угодно. В действительности же прощение далеко не всегда было делом чистого милосердия. Удивительно, с какой невозмутимостью современники повествуют, как заступничество знатных родичей обеспечивает выдачу преступникам актов помилования. Фотография Йохана Хёзинга. Йохан Хёзинга родился 7 декабря 1872 года в Гронингене, Нидерланды. Его предки были меннонитскими священниками. Отец – профессором физиологии. В университете Гронингена, где он обучался по специальности голландская литература, Хёзинга окончил за 2 года бакалавриат, а затем магистратуру. Широкую известность принесли ему труды по исследованию переломных эпох европейской культуры. Хёзинга свободно владел французским, немецким и английским языками. Говорил по-итальянски, читал на испанском, португальском и русском. Был способен работать с источниками на латинском, древнегреческом, древнееврейском, древнескандинавском, санскрите и арабском. Он отличался отличной памятью, писал легко и быстро. Ни одно зло этого времени не поминается чаще корыстолюбия. Гордыню и корыстолюбие можно противопоставить друг другу как грехи прежнего и нового времени. Гордыня, высокомерие – грех феодальной, иерархической эпохи, когда владения и богатства еще не обладают заметной подвижностью. Ощущение власти еще не основывается исключительно на богатстве. Ей придается более личный характер, и, стремясь получить признание, власть должна выставлять себя на показ. Таковы впечатляющие торжественные выходы лиц, облеченных властью в сопровождении многочисленной свиты приверженцев, в блеске пышных одежд и дорогих украшений. Представление о том, что одни стоят выше других, неизменно питается живыми формами иерархического сознания. Коленопреклоненным почтением и покорностью, церемониальными знаками уважения и пышным великолепием знати. Все это заставляет воспринимать возвышение одних над другими как нечто абсолютно естественное и вполне справедливое. Грех гордыни носит символический и богословский характер. Корни его глубоко сидят в почве всех представлений о жизни и о мире вообще. Супербия, гордыня, была истоком и причиной всякого зла. Возгордившись, Люцифер положил начало всяческой гибели. Так полагал блаженный Августин, так думали и впоследствии. Гордыня – источник всех грехов. Они вырастают из нее, как растение вырастает из семени. Но в Писании, помимо слов, подкрепляющих это мнение, в гордыне погибель, Тов 4.13, имеются и другие. Корень всех зол есть сребролюбие. 1 Тим 6.10. Так что корень всех зол могли видеть и в алчности. Похоже, что преимущественно, начиная с 13 века, укрепляется убеждение в том, что именно необузданная алчность ведет к гибели мира, вытесняя из умов современников представление о гордыне как о первейшем и пагубнейшем из пороков. Прежнее богословское подчеркивание гордыни заглушается постоянно увеличивающимся хором голосов тех, кто всевозможные бедствия этого времени выводит из бесстыдно возрастающей алчности, как не проклинал ее Данте, слепая алчность. Алчность не имеет символического и богословского характера, который присущ гордыне. Это грех природный, материальный, чисто земная страсть. Алчность – порог того периода, когда денежное обращение определяет предпосылки обретения власти. Человеческое достоинство оценивается теперь путем простого расчета. Открываются доселе невиданные возможности накопления сокровищ и удовлетворения неукротимых желаний. Причем сокровища эти пока еще не обрели той призрачной неосязаемости, которую придало капиталу современное развитие кредитной системы. Это все еще то самое желтое золото, которое прежде всего и приходит на ум. Обращение с богатством еще не превратилось в автоматический или механический процесс из-за долгосрочных капиталовложений. Удовлетворение ищут в неистовых крайностях скупости и расточительства. В расточительстве алчность вступает в союз с прежней гордыней. Последняя все еще крепка и живуча. Идея феодальной иерархии все еще не потускнела. Накал страсти к роскоши и великолепию, нарядам и украшениям все еще пурпурно ярок. Именно сочетание с примитивной гордостью придает алчности в период позднего Средневековья нечто непосредственное, пылкое и неистовое, что в более поздние времена, по-видимому, безвозвратно утрачивается. Протестантство и Ренессанс наполнили крастолюбие этическим содержанием, узаконив его как необходимое условие благоденствия. Клеймо на нем бледнело по мере того, как отказ от земных благ признавали все менее похвальным и убедительным. Но позднее Средневековье между порочной алчностью и щедростью или добровольной бедностью было в состоянии видеть лишь неразрешимое противоречие. В литературе этого времени, в хрониках, от поговорок до благочестивых трактатов, повсюду мы обнаруживаем жгучую ненависть к богачам, жалобы на алчность великих мира сего. Иной раз это выглядит как смутное предвестие классовой борьбы, выраженное в форме нравственного возмущения. Народ не мог воспринимать и собственную судьбу, и творившееся вокруг иначе, как нескончаемые бедствия дурного правления, вымогательств, дороговизны, лишений, войн и разбоя. Затяжные формы, которые обычно принимала война, ощущение постоянной тревоги в городах и деревнях, вечная угроза стать жертвой жестокого и неправедного правосудия не давали угаснуть чувству всеобщей беззащитности, что вполне способно было окрасить жизнь в самые мрачные краски. Это злой мир. Повсюду вздымается пламя ненависти и насилия. Повсюду правит несправедливость. Черные крыла сатаны покрывают тьмою всю землю. Люди ждут, что вот-вот придет конец света, но обращение и раскаяние не происходит.